ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня перед лекцией мы прочитаем в качестве введения 28 текст из 7 главы Бхагавад-гиты «Знание Абсолюта». Очень известный текст, который имеет прямое отношение к нашей теме. «Ешам твантагатам папам джаннам пуньякарманам тедвандвамоха нирмукта баджантимам бридхабрадахам». Перевод. Кто совершал благочестивые поступки в этой жизни и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе объясняется, кто может подняться на трансцендентный уровень. Грешникам, атеистам, глупцам, лицемерам очень трудно выйти из-под влияния двойственности, то есть избавиться от желания и ненависти. Только те, кто в течение многих жизней соблюдал религиозные заповеди, совершал благочестивые поступки и освободился от последствий своих грехов, может встать на путь преданного служения и постепенно обрести чистое знание Верховной Личности Бога. Со временем такие люди полностью погружаются в мысли о Верховной Личности Бога и входят в состояние транса. Так они поднимаются на духовный уровень. Достичь этого уровня можно, действуя в сознании Кришны и общаясь с чистыми преданными, ибо такое общение освобождает человека из плена иллюзий. В Шримад Бхагаватам 5.5.2 сказано, что тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена, должен служить преданным Господом, Махатсевам, Дварам, Агур и Мукту. Тот же, кто общается не с преданными, а с материалистичными людьми, прокладывает себе дорогу в темнейшие сферы бытия. Там Адварам, Ешитам, Санги, Сангам. Преданные Господа путешествуют по земле с единственной целью – освободить обусловленные души из плена иллюзии. Имперсоналисты не понимают, что, забыв свою изначальную природу, живые существа отказываются признать над собой власть Верховного Господа и тем самым совершают тягчайшее преступление против законов Бога. Лишь вспомнив свое изначальное положение, живое существо может постичь Верховную Личность и с решимостью посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Еще раз текст. Кто совершал благочестивые поступки в этой и прошлой жизни и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Шрила Прабхупада ки джай. Итак, вчера мы говорили о том, как формируется карма. Рамха карма, мы рассматривали эту цепочку, авидия, невежество. Когда мы отворачиваемся от Кришны, теряя Его, мы теряем себя, перестаем понимать, кто мы, каково наше положение. И значит, наши желания устремляются в другом направлении. Желание всегда есть и освобожденные души, и обусловленные души, и желания. Но когда мы теряем свое духовное понимание, видение нашей жизни, идентификация, то есть представление о себе становится ложным, значит, ложные потребности. Материальная жизнь обозначает развитие ложных потребностей. И так развивается прарабдха карма, проросшая карма, которая опутывает нас, держит. И именно эта карма проросшая и часть непроросшей кармы, это то, что не позволяет человеку с решимостью отдать себя служению. Если мы, допустим, мы понимаем все эти идеи философские, мы с этим всем согласны, и мы пытаемся что-то делать, но мы чувствуем, что какая-то сила, какие-то желания, какие-то планы, какие-то сомнения, какая-то вообще непонятная совершенно сила не позволяет нам, так сказать, полностью вручить себя Богу и забыть о всех других делах. У нас всегда есть куча оправданий, что есть то, другое, третье, вот почему я не могу полностью предаться. В действительности это сила кармы, сила проросшей кармы, по которой, так сказать, я чего-то не понимаю или чего-то не могу. И сила непроросшей кармы. И непроросшая карма она, так сказать, уже, которая близка к поверхности тонкого тела, она проявляет вот такие вот неосознанные какие-то желания, надежды, стремления. И это все то, что в целом не позволяет человеку сосредоточиться полностью, допустим, на практике. Когда мы повторяем святое имя, мы ловим себя на том, что мы думаем о чем-то другом. О чем мы думаем? О том, что является предметом наших желаний. То есть получается так, что вот эта вот непроросшая или только-только прорастающая карма в виде желаний, она отвлекает на сторону, и мы своим телом, ртом произносим святое имя, а умом думаем о чем-то. О чем мы думаем? О тех желаниях, которые там находятся. То есть мы видим, что вот это вот желание чувственного наслаждения, какие-то материальные планы, это то, что не позволяет человеку полностью погрузиться. Вроде бы что-то мы делаем, но полного погружения нет. То есть что мешает? Вот эта вот проросшая карма, какие-то у человека могут быть дефекты, особенности, проблемы с телом, вот с умом, и непроросшая, которая требует прорастания, которая идет из этой карамады. Вот. И в этом состоянии практика преданного служения оказывается не очень концентрированной, и поэтому она дает не очень большой эффект. То есть так, сейчас по чайной ложке, и людям, которым хватает, как бы сказать, благость, они продолжают это из года в год, люди в гуне страсти, которые попадаются быстро результаты, им это быстро надоедает. Вот. Они пытаются либо как-то вот что-то другое найти, какую-то замену, вот. Либо так, какое-то такое половинчатое существование будет. Вот. Но не так важно, в каком состоянии мы находимся, важнее, что человек должен оставаться в этом процессе, так или иначе, насколько ему позволяет нынешняя обусловленность, хоть понемножечку двигаться, но в верном направлении, то есть важно направление. Итак, прарабдха карма – это такая штука интересная, она подобна инфекции. То есть, допустим, мы узнаем, что карма создается в состоянии определенной гуны. Кришна дает такое понятие, он объясняет, например, когда он говорит о четырех варнах, он говорит, чатурванья моя сриштам гуна карма юхареша. То есть, он говорит, есть мною созданы четыре типа людей, которые отличаются друг от друга гуной и типом деятельности, к которому гуна толкает. То есть карма по сама по себе вторична, первична гуна. Даже до гуны еще есть желание. Определенное желание притягивает определенную гуну, и гуна побуждает меня уже действовать определенным образом. То есть, допустим, у меня желание поехать отсюда, вот, из клиники в Краснодар, допустим, есть желание. Я узнаю, как можно поехать, машина или автобус какой-то, или маршрутка. То есть это мое желание приводит меня к тому месту, где есть транспортное средство, которое возит людей из Кривинца, Краснодара или куда-то еще. Вот. То есть транспортное средство – это как гуна. Допустим, я хочу куда-то попасть. И гуна, она, так сказать, по определенной магистрали подхватывает меня и везет к месту моего назначения. То есть сначала есть желание, потом гуна, потом карма. Вот. И поэтому, если мы хотим изменить карму, нужно изменить гуну. Потому что карме предшествует гуна. Хочешь поменять карму, поменяй гуну. Вот люди говорят, ну карма, она такая труднопреодолимая. Конечно, карма может очень сильно держать человека. И гуны, в принципе, обусловлены нас могут довольно-таки сильно. Но, к счастью, мы знаем из Бхагавад-гиты, что гуны подвижны. И в 14 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет, что иногда гуна благость побеждает страсть и невежество, а иногда страсть побеждает благость и невежество, а иногда невежество побеждает невежество и страсть. То есть, он говорит, эти гуны ведут такую борьбу за существование. И благодаря тому, что эти гуны вот такие динамичные, в этом есть как раз возможность поменять свою жизнь. Итак, а если мы хотим в какой-то степени смягчить, поменять свою карму, значит, необходимо менять свою гуну. Вот, если мы находимся в гуне страсти, в природе у человека этой страсти много, вот, и у него карма соответствующая, из этой гуны вытекающая, когда человек немножко начинает повышать свою гуну, внося в свою жизнь все больше и больше благости, начинает смягчаться его карма, потому что карма впрямую связана с гуной. И когда человек достигает трансцендентного состояния, ниргуна, выше гун, тогда и карма. Потому что карма без гун не может существовать. Гуна – это механизм, из которого рождается карма. А под гун мы попадаем в связи с чем? В связи с желанием. Наше желание приводит нас на остановку автобуса, и автобус нас везет. Я говорю, я еду. Едет автобус. Я говорю, я еду. Точно так же люди говорят, я делаю. Кришна говорит, Вимутха, глупец, это гуны делают, ты просто хочешь. Сам человек ничего не может делать. Мы только можем хотеть каких-то вещей, а делают за нас уже гуны себе. Вот едет автобус, а я говорю, я еду. Делают гуны, я говорю, я делаю. Вот. Но ответственность приходит именно меня ко мне. Почему? Потому что я пожелал этого. И поэтому гуны помогают мне осуществить все эти вещи. Итак, само наличие у нас вот этого прарабдха кармы в виде физического тела, это с точки зрения, например, той же самой аюрведы, уже есть болезнь. Даже если у человека здоровое тело, крепкое тело, сам факт наличия физического тела на душе, обусловленность, уже обозначает болезнь. Потому что физическое тело нарастает на больную душу. Чисто освобожденная душа, она не нуждается в физическом теле. Вот, то есть сам по себе факт наличия тела говорит о том, что сознание души как-то отклонилось. Исключая случаи освобожденных личностей, которые приходят, они как будто бы как мы, похожие на нас, но действуют они, в общем, с рождения или с детства, как уже самоосознавшие души. А большинство людей — это живые существа. Раз есть физическое тело, значит больное сознание само по себе. И по той же самой аюрведе настоящее здоровье возможно только в состоянии освобождения. Ну или по меньшей мере в гуне благости. Когда человек, так сказать, достиг вот этой вот благости, благость сама по себе она поддерживает, все поддерживает. Вот, поэтому как бы, нет места всем этим вещам. Итак, мы сегодня рассмотрим различные виды прарабдха кармы, поскольку наша тема семинара это природа обусловленной души, то каким образом, какие бывают типы обусловленности и что с этим делать, как можно от этого в какой-то степени избавиться. Итак, есть типажи, и все эти типажи, они основаны на одном принципе, три гуна прокрити, то есть три гуны материальной природы, все типажи. Есть разные типизации, например, аюрведа предлагает свою типизацию по дошам, вот, варнашрама дает свою типизацию по варнам, которые связаны с гунами, вот, натья шастра дает там еще какую-то свою типизацию, которая там всякие разные искусства, танцы и так далее. Даже Кама-сутра дает свою типизацию сексуальных типов. И они все связаны с трибуной прокрытия, абсолютно все. То есть какую бы типизацию мы ни взяли, они все связаны с тремя гунами материальной природы. Вот. И эти гуны материальной природы, это то, что вот, люди называют генами, генной обусловленностью, генным каким-то детерминизмом, генетической какой-то наследственностью. В основе ген лежат гуны. То есть гены — это видимое проявление гун. То есть гены — это самый тонкий язык, который открыли ученые, но под генами лежат гуны. То есть гены — это просто термин, которым пользуются сейчас, это, мне кажется, это самое тонкое. То есть вот, на генном уровне, допустим, у вас записано то-то и то-то, поэтому это будет. Но почему такая генетическая обусловленность? Потому что под генами лежат гуны. До гун пока еще не добрались, но мы можем предложить тему для изучения. Более тонкие такие вибрации. Вот. Итак, существуют различные типы. Тела наши физические, вот эти вот прарабдха карма, обусловленные тела, состоят из пяти элементов. А пять элементов, откуда они берутся? Вот. Ну, в свое время Бану с вами рисовал такую разветвленную схемку, как там из Махататвы появляется это тройственное ложное эго, аханкара. Вот. И когда ложное эго находится под влиянием гуны благости, из него исходит полубоги, ум и так далее. Вот. Когда это аханкара, ложное эго находится под влиянием гуны страсти, из него рождается разум, чувства внутренние, вот, и когда ложное эго находится под влиянием гуны невежества, из него рождается так называемая дравья-шакти. Дравья-шакти — это как раз есть материальные элементы. Материальные элементы — внешняя наша оболочка. И вот Сухотра Махарадж приводит там цитату какой-то шастры, что вот эти пять элементов, они, слушайте внимательно, выходят из звука, который раздается, когда эго в невежестве возбуждается от сексуальной энергии, вибрирующей между Пурушей и Пракрити. Поняли? Еще раз прочитаю. Смотрите, начинается все с того, что абсолют Кришна и Радха — это динамичные отношения. Радха любит Кришну, Кришна любит Радху. И между ними раса. Это динамизм, динамика внутренних отношений. Этот абсолют проецируется в материальный мир. И здесь абсолют представлен в виде своей тени, Шива и Парвати. Да? То есть это тень Шива, это тень Кришны, тень абсолюта. Вот. И между ними тоже существует как бы, определенный любовный обмен. Эти вот флюиды летают между мужским и женским началом, вот на уровне, скажем, вот этого, Шива и Парвати. И вот когда ложное эго в невежестве попадает под вибрацию, исходящую из этих вот, так сказать, трансакций между Шивой и Парвати, вот из этого рождается звук, из которого уже, вернее, эти пять элементов выходят из звука, который раздается, когда эго в невежестве попадает под влияние этих вот вибраций между Шивой и Парвати. То есть это как бы такая метафизическая причина. Этот вот звук, он порождает определенное материальное настроение, то есть отсюда рождается кама, то есть материальный, духовный мир на основе премы, любви, материальный мир построен на основе камы. Итак, у всех этих материальных элементов вот такая вот интересная природа, что они идут из звука, а этот звук, когда эго в невежестве возбуждается от вот этого обмена между Пурушей и Пракшей. И дальше теперь происходит это творение элементов каким образом? То есть мы знаем, что элементы идут от более тонкого до более грубого. И получается так, что трансформация элементов от эфира, эфир это пространство, от эфира до земли, это прогрессия от гуны благости до гуны невежества. То есть определенная связь. Говорится, что из гуны благости проявляется пространство или эфир и соответствующие тела из гуны благости. Далее на переходе из гуны благости в гуну страсти появляется элемент воздуха, потому что пространство само по себе не движется. Благость она такая, как бы, стабильная. Вот, и когда переход из гуны благости в гуну страсти, появляется элемент воздуха, потому что воздух это уже движение. Итак, гуна страсти связана с появлением воздуха. Из чистой гуны страсти, уже когда переход из благости в страсть осуществился, из чистой гуны страсти рождается элемент огня. На переходе из гуны страсти в гуну невежества рождается вода. Вода она уже не такая подвижная, как огонь. Вот. А когда чистая гуна невежества, это уже элемент земли. Итак, все начинается вот с этого оскверненного желания. Оскверненное желание, оно рождает эту обусловленность, материальные элементы. И из этого особого состояния эфира рождаются все вот уже такие вот грубые элементы, которые составляют нашу обусловленность. Теперь, когда эти пять элементов появились, панча махапута, они создают три доши. Три качества, которые как бы являются типажами конституции, согласно Аюрведе. Мы знаем, что соединение пространства, эфира и воздуха рождает вата дошу. Соединение огня и воды рождает пита дошу. И соединение воды и земли рождает капха дошу. Итак, три вот этих вот... вернее, пять элементов, пять панчи махабхута, они рождают три доши. Вот. И эти доши создают определенные психофизические типажи, формы обусловленности. И вот согласно Аюрведе существует семь типов тел. Они говорят, три типа – это чистые доши, чистая вата, чистая пита, чистая капха, понятно. Три доши – это три, вернее, типа другие – это смешанные вата-пита, вата-капха и капха-пита. Вот, и это уже шесть получается, три чистые, три смешанные, и одна это типаж, где все три доши уравновешены, седьмая получается. И так Аюрведа говорит, что вот, с точки зрения обусловленности есть семь типов тел. Вот. И Чарака Самхита, еще один аюрведический трактат, говорит, что кроме семи типов тел, еще есть три типа менталитета. По трем гунам, три типа менталитета, то есть менталитет в благости, в страсти и в невежестве. И каждый из этих менталитетов еще на подтипу разделен. Это мы просто сейчас разбираем поверхностно, конечно, чтобы понять, какие разные виды обусловленности, почему они такие разные. Итак, три вида менталитета и в каждом из них подтипы. Так вот, в сатвичном, благостном менталитете Чарака Самхита говорит, есть семь подтипов благостного менталитета. И там они перечисляются. Семь типов сатвичного менталитета. Брахман, Риши, Индра, Яма, Кувера, Варуна и Гандхарва. Что они все означают, можно, конечно, по именам немножко догадываться, вот, но я не знаю, там нет комментариев, это нужно искать саму эту Чарака Самхиту, кому интересно, и там уже разбираться, что такое семь типов благостного сатвичного менталитета. Кроме этого, есть шесть типов раджасичного страстного менталитета, вот, и еще три типа тамасичного менталитета. Итак, семь типов тел. Вот, и целая куча этих разных, так сказать, еще менталитетов. Получается 7 типов физических тел и 16 типов психики. 16 типов психики. Вот, 7 сатвичных типов психики, 6 страстных и 3 тамасичных, 3 невежественных. Итак, это та типизация, которую предлагает нам аюрведа различных психотипов. И все это, естественно, накладывает какие-то определенные отпечатки, как мы себя ведем, как мы, так сказать, действуем, как мы воспринимаем те или иные вещи. Вот, теперь все эти такие типажи, которые связаны так просто с этими дошами, они имеют еще свою более тонкую окраску. Допустим, людей, которые обладают одной конституцией, скажем, вот вам капха, вот вам пита или вот вам вата, вот мы можем разбить людей более-менее, ну, на эти конституции какие-то. Но, тем не менее, кроме вот этой вот такой типизации, там будет еще большое количество разных подтипов, которые связаны уже с более тонкими деталями. И эти более тонкие детали позволяют нам уже вычислить астрологию. Вот, потому что там, несмотря на то, что конституция у людей может быть совершенно разная, а вернее одинаковая, судьбы и обусловленность у них может быть совершенно разная, потому что есть еще различные влияния планет, там, сочетания, комбинации, йоги там, и прочие разные вещи. Вот. Естественно, мы сейчас не будем погружаться в эти вещи, потому что астрология — это самая сложная ведическая наука. Общий чертак только мы скажем, что, допустим, такие планеты, как Солнце, Луна и Юпитер, если они имеют отношение к телу или психике человека, они добавляют гуны благости. Вот. Венера и Меркурий, если они связаны с телом или с психикой в данном конкретном гороскопе, они придают больше, так сказать, огня, страсти. Вот. А Сатурн, Марс, они придают больше, так сказать, энергетику невежества. Вот. И в одном из основных астрологических трактатов Брихат Парашара Хора Шастра сам автор Парашара Муни говорит, что вот эти планеты, Навадраха, 9 планет, это сам Вишну. Там такая цитата сказана, что Вишну воплотился как Навадраха, 9 планет, чтобы дать дживам результаты их кармы. Через благоприятные формы грах или планета уничтожает силу демонов, одерживает силу полубогов и утверждает дхарму. И интересно то, что вот эта как бы астрология, хотя она по большому счету наука вроде бы материальная, она имеет свою духовную основу, потому что если посмотреть на карту кундали, как она строится, то вот в центре обычно пишут дату там человека, а вокруг него идут все эти вот дома, знаки и так далее. То есть получается, что человек находится внутри, вот он, а все эти дома, знаки, планеты, они в него как бы стреляют. То есть он находится в окружении этой материальной природы. А Верховный Господь находится за пределами этого круга. Джива находится внутри этого круга, всего этого пояса зодиака, всех этих планет, а Кришна находится за пределами этого. И находясь за пределами этого, он через вот материальную природу, через все эти планеты, знаки, дома, гороскопа, он воздает живому существу карму. То есть побуждая его задумываться о чем-то, давая ему те или иные реакции и так далее. Итак, эти все планеты, которые материальны по своей сути, они имеют своих покровителей, и поэтому, хотя, конечно, преданные, так сказать, иногда видно, там какие-то камушки носят, вот, пытаются каким-то образом ретифицировать свою карму, по большому счету, это как мертвому припарк. Вот, потому что у всех этих планет есть свои духовные, так сказать, архетипы. То есть контролируются эти 9 планет аватарами Господа. Вот, например, Луна находится под контролем Кришны, Солнце находится под контролем Рамы, Марс находится под контролем Нарисимхи, Меркурий под контролем Будхи, Юпитер под контролем Ваманы, Венера под контролем Парашурамы, Сатурн под контролем Курмадева, Раху под контролем Варахи и Кету под контролем Матси Аватары. Вот, поэтому, если уж, скажем, и заниматься какой-то ректификацией всех этих вещей, то все эти камушки, побрякушки — это, так сказать, очень малоэффективная вещь. Вот, по-настоящему какая-то может быть действительно, скажем, коррекция, нейтрализация этих пагубных влияний или усиление чего-то, то есть освобождение или, скажем, коррекция своей прарабдха кармы, тогда, когда мы обращаемся к реальным божествам этих планет. То есть у этих планет еще есть свои, как бы, такие там покровители, типа там Индра, Сома и так далее. Но это не высшая иерархия власти. А высшая иерархия власти — это уже непосредственно аватары Вишны. Вот. Поэтому, когда, допустим, у людей там какие-то сложные периоды, связанные с их обусловленностью, вот, все вот такие материальные методы коррекции своей прарабдха кармы, они прям, скажем, малоэффективны. Кто из вас пойдет там, в субботу кормить черных ворон или искать какого-нибудь высокого черного худого старика, который символизирует Сатурн, и давать ему милостыню или еще что-нибудь такое, или искать на себе там какое-нибудь черное железо, черные металлы, которые должны умилостивить этого Сатурна. То есть куда проще пропеть, допустим, мантру, прославляющую Курмадева из этой книги «Песенник Вайшнава», где это Даша Аватара Стотра, есть аватар, вот, и там все это поет, как Шитали, Хавипула Тарети, Хати Тава Тришки, Гарани Дхарани, Кумача Прага Ишки, Кешила Трита, Курма Шарила, Джая Джагади Шапаре. Это будет куда лучше упая, то есть нейтрализация, чем горы всех этих камней, там, не знаю, дорогостоящих и прочих вещей, потому что в этих камнях может содержаться некая энергия какая-то, его нет, но источник энергии, сам Верховный Господь, куда выше, чем все эти камушки, деревяшки и прочие какие-то ритуалы из кармакамбы. Вот. И на самом деле действительно серьезные астрологи, которые даже не являются членами ИСКОН, они все говорят, что мантры, прославляющие Верховного Господа, это самое сильное упая. То есть упая — это метод нейтрализации рабства кармы и так далее. Я, например, на своем опыте собственном почувствовал, вот, когда у меня там период Сатурна настал, я знал об этом уже, я купил в Джаганнатхапуре, еле нашел, маленькое-маленькое такое вот мурти, это Курмадева, нигде не мог его найти. Потом приехал в Вриндаван, зашел в одну лавку, говорю, можете больше сделать? Вот они говорят, без проблем, через 3 дня мне уже дали вот такого Курмадева, красиво так вырезанный, такой сделанный. Вот я стал повторять эту мантру, то есть это никакая не кармакамба, это поклонение Вишну. Мы же поклоняемся Нарисимхе, правильно? Это из того же ряда аватар, Курма, Нарисимха, это лила аватары Верховного Господа.
Песенники есть, да? Вот
конечно, это Джая Дева Госвами, Даша Аватара Стотра. Мотив известен, как мы поймем вторую мантру Нарисимхи, Тава Кара Хама Лаварена Хам. Вот это же мотив, такой же размер на все эти мантры. Вот, я поставил это божество Курма Дева, все это никакой не полубог, там это не кто, это не Ганеша, это Верховный Господь. Так вот, как Нарисимха, так вот остается. И я стал повторять эту мантру, я почувствовал эффект очень быстро. Когда у меня получилось так, что у меня и период Сатурна был, и сади-сади, 7,5 лет Сатурна. То есть это, короче, там и еще были отягощающие факторы. В общем, меня пригнуло к земле довольно сильно, надо признаться. Вот, тяжело было, и здоровье, в общем, всякие разные вещи были. Но когда я стал это делать, то я почувствовал значительно легче. То есть это не из области какого-то аутотренинга, это реальное действие Верховного Господа. Поэтому эти упаи, они являются настоящими, трансцендентными. Вот. А камушки и всякие разные там, эти фенечки там, и все эти примочки, это просто договор между астрологом, который сидит на одной стороне улицы, у него договор с ювелиром, который сидит на другой стороне улицы в Индии. И они друг другу клиентов, так сказать, поставляют. То есть это нормальный бизнес. Джентльмены делают свой маленький бизнес. Это не имеет никакого отношения к духовной жизни и к реальному исправлению кармы. За исключением каких-то конкретных, там, может быть, не знаю, отдельных случаев. Итак, астрология — это то, что дает нам большую детализацию вот, типажей. То есть аюрведа дает какие-то такие общие подошвы, мы разобрали. Или та же варнашрама дает нам какую-то типизацию. Вот это брахман, это кшатри, это вайши, это шудра. Но брахманы все совершенно разные, кшатри все совершенно разные. Вот один кшатри такой там горячий рубака, другой кшатри типа махараджи хишкира, такой очень вдумчивый, спокойный, вежливый. То есть совершенно разные. Почему? Хотя это одна варна, может быть, да? Потому что существует куча разных других факторов, которые вот эту типизацию утончают, разделяют это все на еще более тонкие виды. То есть виды менталитета, так, 7 видов сатвичного менталитета, 6 видов страстного менталитета, 3 вида тамасичного менталитета. Вот, то есть это дает различные виды, так сказать, типов. И все это восходит своими корнями, опять же, как я сказал, это 3 гуна прокрити, трем гунам материальной природы. Потому что гуны соединяются в удивительных сочетаниях. 3 на 3 – 9, 9 на 3 – 27, 23 на 7 на 3 – 81, и пошло-поехало. И это все различные будут типажи, и люди будут немножко отличаться, и даже близнецы, которые родились вообще с разницей в 10-15 минут, у них карта рождения совершенно одинакова. Более того, у них даже дробная карта на Вамша, вторая карта тоже одинаковая. Вот люди все равно разные, потому что другие дробные карты у них будут другие. И там уже чуть-чуть какой-то один градус изменился, и все это уже чуть-чуть какая-то гуна, больше какая-то меньше, и вот уже другой человек. Уже по-другому происходят какие-то разные вещи. То есть
Веды дают нам очень тонкую типизацию. Какое-то время назад было модно у нас исконное там увлечение соционикой, такой наука там по всем этим типажам. Ты такой-то там, какой-нибудь, не знаю, кто там, Жуков там, или Достоевский, не знаю уж кто. Вот это очень грубая типизация на самом деле сам по себе, потому что она не имеет, и очень часто ошибочная, потому что она не имеет дела к пониманию самой природы к этим трем гунам. Но веды дают нам вообще совершеннейший инструмент анализа. То есть при помощи этого понимания тригуна прокрытия мы можем проанализировать все, что угодно. Мы можем увидеть, как, скажем, вот эти проявления благости, страсти, невежества. Они проявляются внутри и снаружи. Хотя внешний человек благостный, внутренний у него там какие-то элементы невежества и страсти могут проскальзывать. Или наоборот, понимаете? Вот. То есть эти тригуны являются ключом к пониманию и к анализу практически всего. Итак, это все различные типы прарабдха кармы, то есть то, что обусловливает душу. Какое это все отношение имеет к нам? Нас интересует духовная жизнь, нас интересует очищение, нас интересует, как предаться Кришне. И вот в связи с этим часто очень преданные говорят, трудно служить Кришне, очень тяжелая обусловленность, тяжелая карма, и вот мы не можем предаться и так далее. Что по этому поводу говорил наш основатель Ачарья? Шрила Прабхупада говорил, что никакая форма прарабдха кармы, никакая, не мешает человеку предаться Кришне. Никакая. То есть, если человек оправдывает свое нежелание вручать себя Господу кармой, это ошибка. Потому что предаться можно Богу с самой ужасной кармой. И предаться Богу – это выбор души. Это трансцендентный выбор, это выбор самой дживы, которая стоит за пределами всего этого. Да, мы обусловлены этим, Мы понимаем, что да, грешникам труднее предаться, это точно. Иначе в этом стихе, который мы прочитали, Кришна бы не говорил, что это свободно от всех грехов, они с легкостью погружаются полностью. Действительно, тяжелая карма, она затрудняет процесс полного вручения себе Господу. Но вот выбрать Кришну, хотя бы принять его, не полностью, может быть, предаться, но принять его в свою жизнь, как вот эту парамартху, высшую цель, пускай пока еще далекую, но тем не менее, правильную цель. Это можно сказать абсолютно так. То есть Прабхупада сказал, что никакая карма не может помешать человеку принять Кришну. Но, тем не менее, даже, шастры подразумевают, что даже человек, который выбрал Кришну, понял, допустим, как-то, вот мы говорим, пробило его. То есть, допустим, он не способен еще заниматься этой деятельностью, но его в какой-то момент пробило. Как он получил какую-то особую милость преданных. Так или иначе, как-то он почувствовал, что это правильно. Вот. Но его судьба, инерция, его карма не позволяет ему полностью это сделать. Вот. Тем не менее, когда он выбор сделал, шастры говорят, можно выбрать Кришну. Но предаться ему целиком сразу невозможно. То есть в шастрах описывается четыре типа неофитов, которые заинтересовались Кришной. Но предаться сразу ему они пока не способны. Это благочестивые души. Раз они выбрали Кришну, значит они благочестивые души. Вот. Но он описывает это в 7 главе Бхагавад-гиты, что это те, кто в беде, или те, кто жаждет богатства, или любопытствующие, или ищущие абсолютно истину. То есть это личности, которые уже встали на путь бхакти или выбрали Кришну, но предаться ему целиком пока не могут. Вот, потому что предаться целиком Богу может только живое существо, которое полностью свободно от невежества. А какая-то доля авидии, невежества пребывает в нашей голове постоянно. Даже преданные какие-то моменты забывают, кто такой Кришна. То есть, ну, не то, что он забывает, я спросил, кто такой Кришна, он скажет, что Кришна Бог. Но в своем собственном осознании он не всегда понимает величие, могущество, присутствие Кришны во всем, может не чувствовать острости этих вещей. И поэтому он может не предаваться Кришне целиком и полностью, он может не жить в этом сознании, потому что какой-то еще пласт невежества, какая-то инерция в голове у него присутствует. Итак, полная или чистая преданность, согласно нектару преданности, обозначает, что человек полностью, его бхакти, его преданность полностью свободна от тенденций кармы и от тенденций гьяны. Так Рупа Госвами определяет чистое преданное служение. Карма, гьяна, карма анаврита. То есть бхакти должно быть не покрыто ни кармой, ни гьяной. И вот эти четыре типа неофитов, которых описывает Кришна в 7 главе, которые уже выбрали Кришну, уже решили, так сказать, ему служить, предаться, но их обусловленность не позволяет им пока это еще полностью сделать. Эти четыре типа, они как раз попадают в той или иной степени в карму или гьяну. То есть те, кто в беде и те, кто в нужде,
они поклоняются Богу ради чего? Ради того, чтобы решить их материальные проблемы. Значит, их бхакти покрыта кармой. То есть их бхакти покрыта кармой, поэтому бхакти нечистая. Те люди, которые любопытны и ищут абсолютную истину, они хотят от Бога удовлетворения знаний, гьяны. То есть их бхакти покрыта гьяной. Поэтому они тоже нечистые преданные. Итак, это четыре типа неофитов, которые уже выбрали Кришну, не могут пока ему до конца предаться. Они попадают в эти две категории. Либо карма миша бхакти, то есть преданные их бхакти смешаны с кармой, либо это гьяна миша бхакти, то есть преданные, кто имеет сильную примесь вот этого желания познания или освобождения. Вот, и сами по себе гьяна и карма, они бхакти не дают. Но настоящая гьяна, ведическое знание, и настоящая карма, ведическая карма, это то, что может создать некий фундамент благочестия, на котором бхакти легче практиковать. То есть гьяна и карма не дают бхакти, но могут выступить в качестве некой, так сказать, подпорки. То есть, допустим, для того, чтобы вот сейчас нам слушать лекцию, вот мы должны не в воздухе висеть, а сидеть на чем-то. То есть само по себе пол, он не дает нам никакой бхакти. Но он поддерживает, дает нам возможность сейчас спокойно слушать. Если бы здесь не было воздуха, или было бы очень холодно, или очень жарко, или очень мокро, то есть как бы вот такой был бы материальный дискомфорт, то воспринималось бы трансцендентное послание с трудом, потому что было бы дискомфортное состояние. Вот. Поэтому правильная карма, ведическая деятельность правильная, и правильная гьяна, развитие знания, они создают некий такой плацдарм или такую хорошую почву, в которой семя бхакти может развиваться. Но если человек не расстается с этими тенденциями долгое время, тогда карма и гьяна будут покрывать его бхакти. То есть твоего бхакти не будет чистым, а раз он не будет чистым, значит он сам не сможет стать высшего вкуса. Потому что эти тенденции будут покрывать, и от бхакти он не получит этого чистого нектара. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что в комментарии к этому моменту, 7 глава Бхагавад-гиты, 17 век, он пишет, когда такие смешанные преданные освободятся от материальных желаний и полностью поймут, что материальные награды не имеют ничего общего с духовным прогрессом, тогда они станут чистыми преданными. То есть иногда существует такая интересная форма заблуждения, что вот по каким-то определенным материальным признакам, допустим, если человек чисто хорошо преданно развивается, значит у него все должно и в материальном плане быть хорошо. Иногда да, иногда наоборот. То есть, если мы думаем, что чем чище я становлюсь, тем больше пополняется мой банковский счет там, или еще что-то такое, вот, это большая ошибка, что просто развивая бхакти, автоматически прибывает моя карма там, или что-то еще. Иногда может быть совсем наоборот. Кришна говорит, что 10-й песни Бхагаватам, что у тех, кто мне особенно дорог, я отнимаю все. То есть может так статься, что человек духовно развивается, и все его материальное существование как раз под откос покатится. Вот, поэтому иногда мы говорим людям, ну повторяй Хари Кришна, там здоровье будет лучше, может быть удача, там, деньги, что-то еще. То есть мы даем вам такую посылку, что если ты будешь служить Богу, то вот твоя карма будет улучшаться. В каких-то случаях это так. Кришна может поймать человека на этом. Вот лично я замечал, знаю таких людей, у которых действительно, когда они стали заниматься преданным служением, дела пошли в гору, а потом по каким-то причинам, допустим, они, и даже, в общем-то, люди достаточно серьезное состояние себе сколачивали, вот, а потом по каким-то причинам, допустим, они отходили от этого и все шло под откос. То есть, как бы бывали такие ситуации, я их наблюдал своими глазами, что такая вроде бы прямая зависимость. Вот человек практикует преданное служение, у него вроде бы раз материальные дела хорошо пошли. Отошел он от Кришны, и все у него там развалилось. Вот иногда бывает наоборот. Шрила Прабхупада, чем больше, так сказать, предавался Кришне, тем хуже у него шли материальные дела. И в конце концов и семья, и бизнес вообще все развалилось. И, так сказать, больше он уже ни на что не годен в материальной жизни. Что делать? Нужно полностью предаваться миссии и все. Вот поэтому такой линейной прямой зависимости между духовным ростом и ростом материального благосостояния ее нет. Иногда есть, а иногда нет. Вот поэтому в этом комментарии Прабхупада говорит, что когда вот такие вот преданные, которые пришли к бхакти ради материальных плодов, поймут, что сами эти плоды, они не имеют никакого отношения к духовному плоду, к духовным заслугам, тогда они станут чистыми преданными. До поры до времени люди пытаются при помощи духовной жизни решить свои материальные проблемы. Можем просить у Кришны, не знаю, кого там, детей, мужа, жену, денег, здоровья, все что угодно. Вот.
может дать, может не дать, мы не знаем, это, так сказать, он независим в этом плане. Иногда срабатывает, иногда не срабатывает какие-то вещи. Вот, но самое главное, чтобы у человека не было вот этой вот как бы кармического мышления в преданном служении. Потому что это как раз то самое, что может стать причиной падения. Вот вспомните в 6 главе Бхагавад-гиты, когда описывается судьба неудачливого йога, такой затравкой к этому является вопрос Арджуны. Арджуна спрашивает Кришну: «А скажи, Кришна, а какова судьба трансценденталиста, который встал на духовный путь, веря в него, но потом оставляет этот путь, потому что из-за мирского склада ума?» Что такое мирской склад ума? Мирской склад ума – это и есть кармическое мышление. А кармическое мышление обозначает «ты мне, я тебе». То есть я служу Кришне, и это подразумевает, что Кришна должен решать все мои вопросы. И я, допустим, служу Кришне, а дела, допустим, не лучше, а хуже пошли. Или еще что-то там. Семья у человека развалилась, или здоровье пошло под откос, или еще что-то такое. И кармическое мышление обозначает мирской склад ума, что я служу Богу, а Бог почему-то мне не помогает. В чем дело? Кришна, ты что, забыл обо мне или что такое? То есть мы начинаем какие-то претензии прибирать. Вот это и называется мирской склад ума или кармическое мышление. Вот. То есть мы не думаем, не понимаем в этой ситуации, что Бог является другом и доброжелателем всех живых существ. А если Он друг и доброжелатель, это обозначает, что все, что Он делает в моей судьбе, это благо для меня. Если я нахожусь в духе чувственного наслаждения, я не могу понять, как плохие вещи являются для меня благом. Но если я нахожусь в духе служения, тогда я понимаю, что, видимо, так сказать, то, чего у меня нет, делает меня свободным. Обычно люди думают, что то, чего у меня нет, делает меня несчастным. Ну как, у меня чего-то нет, я хочу. А есть другой взгляд на проблему. То, чего у меня нет, делает меня свободным. Вот если у меня этого нет, значит, конечно, мне это не нужно. Для духовного, по меньшей мере, развития. Вот, то есть это будет духовный склад ума, когда мы начинаем понимать, что Кришна доброжелатель принимает участие в моей судьбе. И он дает мне все, что необходимо для духовной жизни. Если человек не дает, значит, этого не нужно для духовной жизни. Вот, и поэтому люди, которые сохраняют мирской склад ума, им довольно-таки трудно живется в духовной жизни. И если они вот это вот не уловили такую закономерность, что я духовно что-то, какие-то усилия делаю, Кришне служу, свечку ставлю, молитву произношу, о чем-то его прошу, а он как бы такой невнимательный господин. То есть мы пытаемся его, это уже такая философия, карма-мимамса называется, когда Бог оказывается сам под влиянием закона. Если я вам заплатил, значит, мне будьте любезны, дайте продукт. А иначе что это такое? Я вам плачу, вы мне не даете. То есть мы знаем, что преданное служение основано на принципе бескорыстия. И Господь Читания Шишаштаки говорит, что Ашкушева Падаратам Пинаштмам, Адаршина Бармаха там Шарапула. Ты можешь меня сжать в своих объятиях, ты можешь подоплать меня ногами, ты можешь разбить свое сердце, не являясь передо мной. Ты все равно останешься бедным Господом, который получится. В любом случае. Вот это называется трансцендентное мышление. А кармическое мышление обозначает так. Ты, Кришна, мне, так сказать, наполняешь мой карман, значит, я тебе служу. Или ты там решаешь все мои материальные вопросы, все, я твой слуга. Если нет, значит, я увольняюсь. Я поступаю на службу, не знаю, кому там, полубогам, кого там легко удовлетворить и так далее. Вот, то есть, вот это вот кармическое мышление. И Прабхупада говорит, что вот когда этот преданный нефит, который принял Кришну, но пока еще не полностью ему предался, когда он поймет, что вот эти вот материальные плоды, ради которых он к Богу обратился, что они не имеют никакого отношения к духовному прогрессу, вот тогда он становится чистым преданным. Тогда все эти гьяна, карма, анамрита, все эти покрытия гьяны и кармы, они уходят, остается только шудха-бхакти, остается чистая преданность. Итак, мы узнаем о том, что скажем, мало принять Кришну, мало принять преданное служение, необходимо эти вещи погрузиться. Но мы выяснили, что погрузиться мешает ум, как вот пенопласт. В нем есть воздух, попробуйте его утопить. Вы погружаете под воду, он опять всплывает. Точно так же ум наш. Мы пытаемся погрузить его в Кришну, раз, он опять всплывает. Почему? Потому что в пенопласте есть эти пузырьки воздуха, из-за которых он плавает, а в нашем уме есть что? Пузырьки желаний материальных. Итак, мы ум свой пытаемся погрузить в Кришну, на какое-то время погрузили, он раз, опять всплыл. Опять чуть-чуть мы думаем о Кришне, чуть думаем о каких-то своих материальных делах. И так до поры до времени. Но если мы наблюдательным, если вы замечали, что, допустим, дерево какое-то, деревяшка, которая долго в воде плавает, она постепенно пропитывается водой, это воздух становится все меньше и меньше, становится все более и более тяжелым, погружается все глубже и глубже.
То есть здесь нет никакого другого способа обходного, кроме как продолжать свой ум, насколько это возможно, наполнять духовную энергию, наполнять. Хотя кажется, что ум безграничный вообще, и в уме есть место и для Кришны, и для Майи, нам кажется, заходите все, всем места достаточно. Вот. Но тем не менее, мы пытаемся совмещать все эти вещи. Но духовная энергия обладает такой все-таки способностью вытеснять материю. Вот, это свойство духа экспансировать, расширяться. Вот, поэтому нет никакого, так сказать, каких-то хитростей или какого-то там эзотерического особенно сложного совета, кроме регулярности. То есть, что мы регулярно, если хочешь, чтобы твой цветок рос, давал плоды, поливай его регулярно. И если мы хотим, чтобы цветок бах в вашем сердце рост, значит поливать. Чем поливать? Водой Шравана Киртана. Что-то там упало на кухне. Подтверждение, да. Тяжелое подтверждение. Серьезно. То есть никаких хитростей нет. Хочешь вырастить это, вот такой способ вырывать все эти там анархии, устранять их, так сказать, в чем трансцендентного знания, поливать и все другое. Итак, когда мы поймали себя на том, что мы выбрали Кришну, но какие-то вот эти вот материальные мотивы нам мешают все делать, кроме прямой духовной практики, существуют еще косвенные определенные рекомендации, которые позволяют нам эти четыре мотива, ради которых мы пришли, изжить. И вот здесь на помощь нам приходит ашрама-дхарма. Не варна-ашрама-дхарма, а ашрама-дхарма. Вот, заметьте, что много преданных говорят порой там, о необходимости варнашрамы, туда-сё. Вот, но Шрила Прабхупада, когда основал наше общество, хотя он говорил тоже о том, что вот в перспективе неплохо, значит, иметь эти вот общины, где все будет организовано по юридическим принципам. Тем не менее, он в обществе с самого начала ашрам ввел. Он сказал, это брахмачари, такая культура, вот такая одежда, вот должен так себя вести. Вот это грихастха, вот другая одежда, другие немножко принципы поведения и так далее. Вот ванапрастха, вот такой пенсионер трансцендентный, вот саньяси. То есть он ашрамадхарму ввел, И он говорил о том, что это важно, потому что варна, она в принципе не является важной для духовного развития. Варна — это экономическая категория, как я деньги зарабатываю, вот вся варна. Вот. Поэтому это не столь существенно. Это существенно для социальных каких-то тем. Но для духовного развития, какая у меня варна, это не столь существенно. Но ашрам, он существенный, потому что ашрам полностью духовный. Варна, в ней нет ничего духовного, потому что варна с гуной связана. А ашрам связан с уровнем духовной зрелости. Вот. И поэтому, когда все мы как-то обусловлены, и, допустим, до варнашрамы классической нам еще далеко, но, по меньшей мере, принципам ашрама мы можем следовать сейчас. Независимо от того, какая у нас там организация, плохая или хорошая, принципам ашрама каждый может следовать без особенных проблем. Вот. И мы знаем, что ашрам построен на определенных принципах, что у каждого ашрама есть своя дхарма, исполнение своих определенных обязанностей в рамках ашрама. Вот, что брахмачари должен быть развивать в себе смирение, послушание, он должен собирать дакшину для духовного учителя, он иметь должен минимум вещей, он должен учиться, пока он молод, слушать, быть аскетичным, избегать контакта с противоположным полом. Это его ашрама-дхарма, который помогает ему очищаться. Вот, это очень серьезное начало жизни. Вот. Для грихастхи дхарма совсем другая. То есть, если брахмачари не разрешается общаться с противоположным полом, для грихастхи это его дхарма общаться с противоположным полом. Но правильно. Вот. И если брахмачари не разрешается, допустим, в классическом варианте иметь своих денег, он должен все деньги отдавать вашему своего гуру, где он там живет и кормится, то грихастха, наоборот, обязан зарабатывать деньги. Это его обязанность. Брахмачари не должен, а грихастха должен это делать. Вот. Но его дхарма будет не только зарабатывать эти деньги, а также поддерживать другие уклады жизни, допустим, тех, кто не зарабатывает этих денег. Откуда брахмачари, у кого он соберет пожертвования? Ну, соняйте, что ли? Естественно, что он соберет у грихастхи пожертвования. Поэтому у одного нет своих денег, у другого есть свои деньги. И так они как бы друг друга поддерживают.
А если брахмачари, грихастха не будут никому ничего давать, как же брахмачари с них пожертвования соберет? То есть они подпитывают друг друга, они поддерживают друг друга, эти два ашрама. Вот. Один развивает, брахмачари развивает в себе смирение, потому что у него ничего нет, и он зависим от грихастхи, поэтому говорит, подайте, пожалуйста. Вот. А грихастха развивает свое смирение тем, что он сначала радуется тому, что он накопил, а потом, когда к нему тук-тук-тук, дверь с цветами, там кто-то подходит, там с этим, не знаю, с чем, с коробочкой, с ящичком, с подолом, говорит, подайте. Вот, то, что он заработал, бум, куда-то исчезает, по меньшей мере, какая-то часть. И так он себе начинает дальше все эти вещи зарабатывать. То есть грехаска развивает в себе отрешенность немножко другим способом. Вот, он занимается благотворительностью, развивает в себе щедрость, так сказать, совершает яги, поддерживает все эти яги и так далее. Для ванапрастхи его дхарма является дальнейшее углубление трансцендентного знания. Они, как правило, такие тапасви, аскеты. Это они, ну, потому что у греха с кашем какое-то чувство наслаждения дозволяется. Вот, в рамках дхармы оно оправдано, как лицензия дана человеку. Ты можешь общаться с противоположным полом, ты можешь пользоваться каким-то определенным материальным комфортом, но чтобы не влипнуть во все это, ты должен также как-то практиковать какую-то щедрость, благотворительность и так далее. Вот. А ванапрастха, следующая ступень, когда теперь эта тенденция уже начинает возрастать. Теперь уже человек начинает обходиться без тех благ, к которым он привык в семейной жизни. В этом его дхарма. Аскетизм, дальнейшее углубление знания. Ванапрастха — это классический учитель уже. Это человек, который прошел и брахмачари ашрам, и семейный, он очень опытный человек. Вот, поэтому ванапрастхи — это, так сказать, лучшие учителя на самом деле. Вот, по ведам саньяси редко бывали учителями. Это у нас как бы традиция, что учителя саньяси. Вот, а по ведам учителя — это грехастхи и ванапрастхи. Старшие грехастхи и ванапрастхи. Вот, саньяси, они вообще уходят из мира. Они вообще уходят из мира и погружаются в баджан, потому что, как правило, классические ведические саньяси — это очень старые люди. Очень старые, то есть после ванапрастхи принимается. Если ванапрастха классическая до 75 лет, то в 75 лет человек становится саньяси, куда же он там уже пойдет, какие он там может сотни учеников принять, уже никакого здоровья, вообще ничего нет. Поэтому, как правило, саньяси — это вообще люди уходили из мира полностью, отрекались, погружались в Бога. А функции духовных учителей исполняли старшие опытные грехастхи и ванапрастхи. Оттуда такое понятие гуру-патни, жена духовного учителя. Если сейчас сказать «жена духовного учителя», он подумает, это что, мой духовный учитель женился, что ли, или что? Поскольку большинство духовных учителей саньяси, то есть это, как бы, поймите, это наша сейчас субкультура искон. А в классической, как бы, ведической традиции редко кто из саньяси становился учителем. В основном это были ванапрастхи и такие старшие опытные уже грехастхи. Вот. А саньяси вообще с этим миром, как бы, не были связаны, они в стороне от этого всего. Хотя они проповедовали, путешествовали. Вот иногда они могли тоже, конечно, принимать учеников, но это их не было таким, как бы, массовым занятием. Вот. Итак, вот эти вот саньяси, его дхарма — это полный контроль ума, полный контроль чувств. И вот так, следуя дхарме определенного ашрама, человек постепенно освобождается от тех мотивов, которые привели его в обусловленном состоянии Кришны. То есть нужда, какая-то беда, проблемы, любопытство, жажда абсолютно истины. Если человек следует ашрама-дхарме, то все эти вещи исправляются. Когда человек исполняет дхарму свою ашраму, все эти вещи, мотивы постепенно уходят, и знание появляется, и человек может, так сказать, насладить свои чувства, то есть как бы тенденция кармы в рамках грехастха ашрама в какой-то степени у него реализуется и отживает у нее. Вот, и в конце концов, если присутствует бхакти, то бхакти — это элемент, который трансцендентный вымещает все остальное, остается только чистая бхакти. Итак, вот эти вот обязанности четырех ашрамов — это есть ступень той самой вьявахары. Помните, когда я говорил, что вот есть раджас, страсть, в которой мы находимся, есть раса, высокий уровень, к которому мы должны прийти. И поскольку расстояние между ними высоко, большое расстояние, должна быть промежуточная ступень. Вьявахары — этот термин мы вводили. То есть это некая промежуточная ступень, которая позволяет человеку перейти постепенно к этому высшему трансцендентному уровню. Так вот, исполнение своих обязанностей вот, в рамках ашрам — это и есть один из аспектов вьявахары.
Мы говорили, что Вьявахара это культура благости. А благость навсегда неразрывно связана с ответственностью с исполнением своего долга. Невозможно, убегая от своего долга, находиться в гуне благости. Если мы думаем, что я просто читаю книжки, вообще заброшу все свои дела, читаю книжки, получил второе посвящение, так задумчиво смотрю в небо, значит я в гуне благости нахожусь. Нет, не обязательно. Гуна благости обозначает, что человек исполняет свой долг, понимаете? Независимо от того, приятно это или неприятно. Вот это будет называться благостью настоящей. Вот. Иногда это очень даже неприятно. Вот. Итак, вот это вот эти обязанности четырех ашрамов, это есть вот эта вьявахара, или промежуточная ступень между раджасом, страстью и расой, высшим духовным уровнем. Вот. И как мы из этого стиха прочитали, что 7 глава, 27 стих, для того, чтобы чего-то достичь в духовной жизни, серьезного, нужно в нее погрузиться полностью. Потому что пока человек находится на поверхности духовной жизни, он не может прочувствовать глубины, вкуса всех этих вещей. И так нужно погрузиться полностью. Но мешает погружению полностью вот этот вот мотив, вот эта вот карма, прарабдха, прарабдха. Вот. И пока вот этот вот запас различных этих непроявленных реакций, прарабдха, карма изнутри давит на нас, нам очень трудно сконцентрироваться на Кришне полностью. Нам трудно погрузиться глубоко в шастры. Немножко мы почитали, послушали, уже беспокойный ум. Нам очень трудно увеличить количество кругов, потому что для того, чтобы увеличить количество кругов, нужно качество сначала увеличить. Когда будет качество, тогда захочется больше повторять мантры. А если качества нет, вкуса нет, я думаю, ой, кадыш, вчера еле 16, повторил, сегодня 25 надо. Вот, 16 без вкуса трудно, а 25 без вкуса еще труднее. Это такая, знаете, тяжелая, как лямку такую тянуть. Вот, то есть очень трудно как-то все больше и больше заниматься преданным служением, если вкус не возрастает. А в кучу вкуса нет. Может, какие-то эти тонкие желания удерживают. Итак, пока вот этот запас неправильных реакций держит нас, мы не можем полностью предаться, значит, мы не можем дать полного вкуса. То есть мы на такой вот как бы границе, на промежуточном состоянии таком находимся. Но, когда человек действует благочестиво, то есть создает вокруг себя эту культуру благости, в Явахару, этот промежуточный уровень, и старается не идти на поводу своих греховных тенденций, то с течением времени, как мы говорим, поток васан или материальных желаний, идущих со дна этого бессознательного, он ослабевает. И тогда возрастает концентрация. То есть концентрация усиливается тогда, когда вот эти все лишние вещи уходят. Вот, то есть эти греховные склонности, если мы не усиливаем. Вчера, помните, мы говорили, что когда человек совершает какой-то грех, два типа реакции. Прарабдха и апрарабдха. И одна из разновидностей апрарабдхи является путем усиления греховной склонности. Если мы идем на поводу своей низменной второй материальной природы, вот, и вечно как бы постоим перед ней, то вот эта вот кутам греховная тенденция усиливает опять биджу, васану, и вот по этому кругу мы крутимся, вертимся и не можем вырваться из этого прочного круга. Вот, поэтому преданному рекомендуется вот эту вот культуру, которая позволяла бы ему не стимулировать эти свои греховные желания. Вот, тогда с течением времени они ослабевают. Как вот в 7-й песне Бхагава, там Прохлада Махарадж приводит пример, что если вы чувствуете какой-то зуд, то если вы начнете расчесывать, то потом это будет рана большая, кровоточащая. Легче потерпеть, и оно пройдет. Потерпи и пройдет. Вот, если начнешь расчесывать, то тогда будет сложнее. Вот, хотя кажется, что почесал, вроде бы легче стало, но потом еще больше начнешь. Вот, и вы вчера говорили, что это возможно только тогда, когда мы получаем внутреннюю силу от Кришны раз, и создаем внешнюю благостную среду, это два. То есть вот таким образом постепенно запас грехов уменьшается, истощается, и тогда человек может уже заняться преданным служением без отвлечения. А когда он без отвлечения занимается преданным служением, тогда все по-другому. Как в первой песне Шримад Бхагава, там Нарада Муни, когда он Вьясе рассказывал о своей прошлой жизни, он говорит, что когда он почувствовал этот вкус, он говорит, с тех пор стоит мне только ударить по струнам своей вины и произнести эти имена Радхи Карамана, Радхи Карамана, Верховный Господь тут же появится в области моего сердца, мгновенно. Это обозначает, что развилась преданность, развилась концентрация, глубина, и как бы, как только он позвал Кришну, мгновенно он приходит. Спичка черкнула, щекотал мой огонь. А если я черкаю, огня нет, думаю, да что ж такое, может меня вообще обманули, может это вообще не может быть огня. А человек повторяет Харе Кришна, а вкуса никакого нет,
может быть, и не должно быть никакого вкуса, может, это обман, может, это галлюцинация, может, это какой-то гипноз, я не знаю. Вот. Но когда мы видим, что есть люди, которые начинают петь, и все, и наше собственное сердце раскрывается, и забываешь обо всем, взлетаешь, и все, так сказать, летаешь в этом состоянии трансцендентном. Вот. То есть есть люди, которые только позвали Кришну, и Кришна тут же приходит. Это реально мы ощущаем на таких фестивалях, мы встречаем таких личностей, которые распробовали Кришну, которые распробовали Святое Имя. Вот. Как это все было? Это все было благодаря вот этой вот, постепенно очень внимательной практике, когда сердце постепенно-постепенно очищается, и все. То есть вот там Сачинанда Махарадж рассказал, говорит, я пришел, вот у меня были волосы до колен, меня там всем ашрамом одевали, потому что я не знал, как это делать. В общем, ну, такие хиппийские были наклонности у человека. И теперь мы видим, что этот человек вдохновляет тысячи и тысячи людей петь Святое Имя. То есть вот вам, пожалуйста, из грязи в князи. Трансформация происходит. Это означает, что духовная энергия работает, действует. Вот. Это, поэтому все, что от нас требуется, это просто понять еще, понять процесс. Прабхупада говорит, это наука, поймите процесс. И отнеситесь к этому процессу серьезно. И тогда будут практические изменения. Все, на этом мы сегодня остановимся. Хари Кришна. Вопросы есть. И те, кто пришел позже, еще раз напоминаю, завтра последняя лекция в 10:30 в летнем кинотеатре. Вопросы? Да. Можно ли, зная тип, свою конституцию или тип по аюрведе и так далее, использовать, чтобы прогрессировать? Скорее, когда мы узнаем свой типаж, допустим, свою дошу, или там при помощи астрологических методов выясняем какие-то свои формы обусловленности, мы можем понять, как нам правильнее строить свою материальную жизнь. То есть совершенно очевидно, допустим, что дается совет нам. Чем раньше встанешь, значит, тем лучше, утро вечером мудренее и так далее. Вот, или там нужно спать не больше каких-то часов и все. И вот, допустим, человек принимает это наставление слепо, не учитывая свою обусловленность. Вот. И когда ему говорят, там нужно меньше есть или меньше спать. Но если человек, предположим, обладает конституцией капха-доша, вот, то тогда ему по природе нужно больше спать. Просто от природы ему требуется больше спать. Вот. Если он это своей обусловленности не учитывает и пытается действовать на других, допустим, людей, у которых другая конституция, другой типаж, у него это не получается, он думает, ну что ж такое, у них получается или не получается. Вот. Но совершенно очевидно, что этим общие правила необходимо применять согласно индивидуальной особенности. Мы видим, что, допустим, у людей есть какие-то свои особенности питания, вот этот человек не может есть вот это, а этот, наоборот, с удовольствием эти вещи ест. То есть, когда мы знаем свою конституцию, мы знаем, какую там дошу нужно стимулировать, какую, наоборот, так сказать, там, тормозить, вот, тогда мы узнаем, как нам построить правильно свою материальную жизнь, сколько, режим дня, сколько нам нужно спать, сколько нам нужно есть, когда, вот, это не имеет прямого отношения к духовной жизни, но поскольку мы практикуем духовную жизнь в рамках своей обусловленности, то когда мы узнаем свою обусловленность, вот, то это помогает нам лучше контролировать свою природу. То есть, потому что физическое тело и наша психика – это очень тонкий механизм, очень тонкий. Если этим тонким механизмом мы грубо обращаемся, то он даст нам о себе знать. У человека начнется какое-то, наоборот, перевозбуждение. Вот, поэтому духовная жизнь – это правильная вещь, но эту правильную вещь нужно еще правильно практиковать. Вот. И далеко не каждый человек может, допустим, жить вашими и вставать, не знаю, в 3:30 и так далее. Вот. Потому что, чтобы успеть на Мангаларати, он пришел на Мангаларати, стоит вот так с такими глазами стеклянными. Вот. Потом он, так сказать, как оловянный солдатик отстоял свою арати. Потом он приходит после завтрака, бык, и все. И лежит, так сказать, отдыхает. Это время, когда нужно активно действовать. Я знаю часто такие случаи. Ну как, я никого не собираюсь критиковать, но мне это немножко удивительно. Иногда мне ИСККОН напоминает такой, знаете, какой-то детский садик. вот, что с обязательным послеобеденным сном там, и так далее. Если говорят, Прабхупада спал после обеда, Прабхупада по ночам не спал, книги переводил. Это как Прабхупада. Я следую Прабхупаде в том, что я сплю после обеда. Давайте следовать Прабхупаде уж целиком тогда, по ночам не будем спать. Это вот Прабхупада такую традицию, спать после обеда. Какой-то детский сад, знаете, вообще дневной сон обязательный. Вот. Я не вижу какого-то особенного смысла. Человек пришел на Мангаларати, очень-очень рано, со стеклянными глазами все это выслушал, там, попел, а потом приходит, падает и спит. То есть Мангаларати, мангалам означает благоприятный. То есть благоприятность этого арати состоит в том, что человек развивает в нем такое сознание, которым он потом пользуется в течение дня. А если я после Мангаларати лег спать, большой жирный крест на Мангаларати. Я погрузился в тамос, понимаете? То есть какой смысл следовать такому процессу, как бы, если те же самые, я ничего не хочу сказать, я не революционер в этом плане, я чисто в своей жизни говорю, что когда Прабхупада говорил, что, допустим, 4 утра и так далее, он же имел в виду 4 утра, настоящие 4 утра. А не наши 4 утра, которые 2 часа ночи на самом деле. Понимаете? Наше астрономическое время, когда 2 часа обгоняет настоящее. И 4 часа, которые сейчас 4 часа, пока летнее время, это 2 часа ночи. Это 2 часа ночи. Прабхупада говорил 4, в смысле 4. 4 не в смысле 2. Понимаете? А у нас получается 4 в смысле 2. А мы этого момента не учитываем. А как это можно не учитывать? Как это можно не учитывать? Понимаете? Вот. Я предпочитаю, лично я предпочитаю встать немного попозже. И после Мангаларати у меня не вызывает желания, не вызывает желания лечь спать. Понимаете? И днем я не сплю никогда. Я не говорю, что делайте как я. Я просто в своей жизни, допустим, пришел к определенной формуле, потому что я не понимаю, какой смысл с каким-то там невероятным аскезом каким-то следовать. После этого нас просто срубает и все, и мы валяемся, так сказать, как бревно. Там, и говорю, ой, надо поспать, иначе я не могу. Но если у человека какая-то конституция, и это ему нужно, мы не будем возражать, если это будет, скажем, какой-то индивидуальный. Если это какая-то повальная тенденция, то мне лично это просто по меньшей мере страшно.
В одной из своих лекций вы говорили, что Хари Кришна мантре все есть. Но вот говорите, что вот лучше как использовали модель поклонения, чтобы легче удержать. Разве Хари Кришна мантре? Ну она как-то умоляется.
Что?
Как-то воздействие на благоприятное.
Не умаляется. В Хари Кришна мантре есть все, абсолютно есть все. Но когда у вас болит зуб, вы идете к зубному врачу, несмотря на то, что в Хари Кришна мантре есть все. Вы идете к зубному врачу, потому что Кришна будет действовать в данном случае через зубного врача.
Да. Где литература, например, мне там, да, ну, деньги.
Чего-чего?
Денег, например, нет, или там плохие, ну, с родственниками отношения.
Uh-huh.
Может,
тут
тоже.
У меня
есть вайшнавские песни, есть
там другой. А какой нужно стих пропеть, чтобы с родственниками
отношения? Я не говорю, раскладка есть какая-то.
Понимаете, есть специалисты, которые понимают законы развития, понимают жизнь. И здесь невозможно, как на тетрадке нарисовать одинаковую для всех таблицу умножения, и все раз посмотрел, ага, значит это, дави на эту кнопку, будет так. То есть у разных людей по разным причинам нет денег, по разным причинам плохие отношения с родственниками. Поэтому это не какой-то такой механизм, что у вас плохие отношения с родственниками, нужно делать это. Может, вам нужно делать, наоборот, что-то противоположное. Вот по разным причинам у людей нет денег и плохие отношения. Поэтому есть живые специалисты, которые анализируют живую ситуацию и дают конкретные советы. Вот. И не думайте, что просто можно какой-то Стивена Кови на одной бумажечке, 7 навыков, все, вот я их как бы выучил. Да, какие-то общие понятия мы имеем, но всегда необходима живая беседа, живая консультация с живыми специалистами. Потому что здесь механизмы не такие примитивные. Знаете, что просто там нажал кнопку, вот это горячий кран, красный кран, а тут горячий, а этот холодный. То есть все значительно сложнее. Представление кармы очень сложнее для понимания.
Что такое?
Как?
Специалисты посоветовать можете из Москвы?
Из Москвы? Я человек от Москвы далекий. Надо москвичей спрашивать. Есть разные специалисты по разным сферам. Очень много известных имен. Это зависит от того, что у кого что болит. Есть вопросы психологические, астрологические, здоровья и так далее. Вот, есть много известных. Есть докторов, да, Ядхам, есть психолог, Рита Павловна, есть различные астрологи опытные и так далее. То есть это надо уже на месте. Я думаю, Москва, в Москве много чего есть, много есть специалистов. Вот, хотя, конечно, мы должны быть тоже разборчивы. Бывает так, что один специалист не помог, другой помог. Не нужно разочаровываться, если там кто-то не смог помочь. Иногда такое бывает, а там был я у такого-то там психолога, астролога и так далее, и удар все это. Если вам подсунули однажды фальшивые деньги, значит, что все деньги фальшивые. Вот. То есть бывают специалисты, которые на этом просто деньги зарабатывают, а бывают специалисты, которые действительно могут помочь. Вот. Но тут я не могу давать вам каких-то там конкретных. Ну, так я назвал просто несколько имен людей, которых я знаю. Вот, наверняка еще какие-то специалисты. Вопрос, коротко и ясно. Да. На что вы посмотрели?
На желание. Вот смотрите, что у человека, да, в конце концов, должны все желания материальные, да, остаться, должно остаться только одно духовное желание, желание преданного служения. Да?
Угу.
Так вот, это желание преданного служения содержит в себе внутри. Вот, да, изначально чувство любимого района. То есть выходит, что анархия разрушает сам Господь.
Анархия разрушает сам Господь.
Вот так.
Да, анархия разрушает сам Господь. Невежество разрушает свет. Там, где есть свет, там нет тьмы. Но для того, чтобы он разрушил наши анархии, мы должны этого захотеть. Проблема-то в том, что мы как бы закрываемся. Бхакти означает раскрытие сердца, когда я открываю свое сердце и говорю: Кришна, я сам не могу сделать операцию сам себе на сердце, но ты можешь. Вот. И если мы открыты, если мы не держимся за эти вещи, тогда он это делает. Вот. Да, это он делает, но он это сделает тогда, когда мы хотим. А когда он говорит, что мы за эти вещи держимся, ну, держишься, так и держишься. Он представляет нам свободу, пожиться на арке, если мы хотим.
Вот духовная практика – это работа начальника. И вот иногда от нее устаешь. Можно с этим бороться?
Духовная практика – это работа на начальном этапе, и иногда от этого устаешь. Нужно ли с этим бороться? А если вы устаете от духовной практики, это означает, что она не совсем правильно проходит. А когда мы устаем, тогда, когда мы больше концентрируемся на недостатках, когда мы устаем. То есть мы устаем от своей обусловленной природы. Мы устаем от каких-то, может быть, ошибок, от каких-то сложных отношений. Но помните, вот я говорил, что в духовной, ну как это не я просто повторял, Кришна говорит «Абхьясена и Вайрагена». То есть духовная жизнь из двух вещей. Позитивные рекомендации и негативные, то есть запреты какие-то. И, как правило, трудности возникают тогда, когда мы касаемся чего-то негативного, там у нас что-то не получается. Так вот, да, действительно, это может немножко нас чуть-чуть утомлять, но если у нас есть позитивная практика, то есть достаточно в вашей жизни, у вас есть какие-то действительно источники вдохновения, есть личности, которые, когда вот, допустим, ну, не знаю, у каждого свое, у кого-то есть какие-то, не знаю, любимые записи, баджан, музыка какая-то, у кого-то есть какие-то любимые книги, какие-то любимые главы, не знаю что. Вот соприкасаясь с этими вещами, человек сразу чувствует вдохновение. Или что-то еще такое есть. Вот, как вот мне нравится Бхакти Ухава сами говорит, преданный обязан найти для себя источники вдохновения в духовной жизни. То есть те, которые дают ему позитивные духовные эмоции, понимаете? Потому что действительно от борьбы с самим собой, там, чем-то еще можно устать. Но кроме того, что есть я со своим недостатком, есть еще и Кришна со своими достоинствами. Понимаете? И когда мы в свою жизнь, так сказать, впитываем его через разные такие вот каналы, вдохновляющие нас, какая-то личность, кто-то особенно поет, кто-то кого-то любит слушать, читать там, или что-то еще такое. Вот, то есть это наша ответственность найти, как бы, так сказать, для себя конкретную пищу для души. Вот это то, что будет смягчать какие-то болезненные аспекты духовной жизни. Вот если мы только боремся, не знаю, с низшими гунами, вот, и пытаемся следовать там держаться каких-то регулирующих принципов, то есть практикуем вайрагьяну, но при этом мало абхьясаны, позитивной духовной практики, конечно, мы устанем от этого. Сколько же можно? Все нельзя, и это нельзя, то не смотри, это не ешь, не пей, там, тем не занимайся, это что такое вообще, не жизнь, а тюрьма какая-то. Вот, то есть должно быть что-то позитивное, понимаете? Абхьясана означает позитивная практика. И, как правило, мы видим, что духовные учителя не так много говорят о каких-то запретах, они больше говорят о каких-то позитивных вещах. Вот, и когда мы прибавляем в службу позитивные вещи, тогда как бы все то, что негативное, оно, конечно, как-то есть, но оно не выходит на первый план. Это скорее фон духовной жизни. А первый план духовной жизни – это должны быть позитивные вещи. Очень просто. Чуть громче. Вот микрофон есть, микрофон сейчас он будет.
Сказали, как появляется первоэлементы, там, в частности, из звука, из ложного эго.
Да.
Откуда берется ложное эго?
Откуда берется ложное эго? Аханкара, оно берется из авидии, из невежества. Вы вчера были на лекции? Вот помните, когда я рассказывал, что как только мы отвернулись от Кришны, когда мы перестали видеть Его, мы тут же потеряли себя, истинного себя. Я приобрели ложного себя. Как это ложное я, это есть ложное эго. То есть из-за дити, когда перестал видеть Кришну, тут же рождается аханкара, ложное эго.
Второй вопрос. Почему гуру болеет?
Почему что?
Какая причина болезни гуру?
Какая причина болезни гуру? Могут быть разные причины. Это может быть остатки прарабдха кармы, потому что гуру бывают разного уровня. Нектар преданности, нектар наставления говорит о том, что человек, который победил побуждение языка, желудка, гениталия, вспышки гнева, так сказать, далее побуждение ума, он может принять учеников повсюду в мире. И объясняется, что это квалификация мадхья-мадхикари. Не утта-мадхикари, а мадхья-мадхикари. То есть это человек, который избавился от большинства своих анарх. Мадхьяма — это еще не полностью очищенная душа, но в изрядной степени очищенная душа. И у нее есть квалификация принимать учеников повсюду в мире. То есть это гуру типа мадхья-мадхикари. И пока человек находится на уровне мадхья-мадхикари, какой-то еще элемент прарабдха кармы остается. Какой-то элемент. Потому что прарабдха карма полностью исчезает только на уровне бхавы. В Падмапуране говорится о прарабдха палам пахам, кутам биджам палам мукам, краминаева пралиета, вишну бхакти рататманам. Что все виды кармы, прарабдха, прарабдха, кутам, биджам, исчезают только тогда, когда человек вишну бхакти рататмана с великой радостью в сердце служит Верховному. Это уровень бхавы описывается. То есть когда уровень бхавы — это экстаза. Экстаз. И Рупа Гостами говорит, что бхава, ее качество судурлабха, она крайне редко встречается. Крайне редко встречается. Духовным учителем человек может стать на уровне садханы бхакти, на уровне мадхья-мадхикари. То есть он контролирует все эти вещи, он квалифицирован быть гуру. Вот, бывают утта-мадхикари, бывают мадхья-мадхикари. Это не является оскорблением кого-то, это реальная вещь. Это реальная вещь. Человек квалифицирован на уровне мадхья-мадхикари быть гуру. Но это какой-то элемент... Прарабдха карма у него остается. Это одна из причин. Вторая причина болезни может быть в том, что поскольку он в момент инициации принимает на себя часть кармы учеников, вот, то как бы такой невидимой пуповине, по этой вот связи между учителем и учеником, определенные, так сказать, эти вот какие-то эта энергия кармы может передаваться, и это, так сказать, тоже отягощает человека. Вот. Кто-то по своей природе, по своей прарабдха карме, у него очень крепкое здоровье по прарабдха карме своей. И поэтому даже, так сказать, большое количество учеников его загружает меньше. А есть человек, допустим, который развил себе квалификацию духовного учителя, по своей духовной квалификации, но по своей прарабдха карме у него, допустим, слабое здоровье от рождения было, да? От рождения прарабдха карма его слабое на предмет здоровья. Но при этом есть духовная квалификация. Он будет более чувствителен, допустим, к этим всем влияниям учеников, понимаете?
Вы говорили о четырех стадиях
неофита. О четырех стадиях чего?
Не неофита. Сначала, то есть, когда уже человек любопытством привлекся, когда уже абсолютно...
Это не стадия, это разновидность.
Разновидность, да. А что же, когда уже познан абсолютно истина, что душу вдохновляет уже на высшем уровне?
Вкус? Вкус? То есть кого-то вдохновляет, значит, карма Мишра, кого-то вдохновляет знание, освобождение, а на трансцендентном уровне вдохновляет вкус. То есть уже не нужно ни кармы, ни дьяны. Все, вдохновляет только сам Кришна, потому что он раса мурти, мы чувствуем этот вкус от него идущий. Вот. И на уровне вкуса освобождение теряет. Говорится, что на уровне бхавы, когда человек развился уже бхавы, говорится, что он мокша лагута крип, он смеется над освобождением. То есть ему вот это гьяна, освобождение, которое дает гьяна, оно уже не смешно. Мокша лагута крип, он смеется над мокшей. То есть, ну, потому что там уже есть такой вкус, что это мокша ему уже неинтересно, которое дает гьяна. Карма тем более.
Скажите пару слов еще, что такое игры Господа в духовном мире?
Что такое игры Господа? Это так он проявляет свою активность. Бог активен, и его активность, это лила называется. Ну, здесь все тоже любят играть, что футбол, хоккей, еще какие-то разные лилы. Вот. И обычно мы говорим, что ну, игры это все несерьезно, хватит играть, там, пора работать. Но на самом деле, а вот божественный лил — это самое серьезное, что ни на есть. Вот. И его игры это и есть его деятельность. Игры бывают разные, иногда он игры такие серьезные, когда он кого-то убивает из демонов, немножко такие даже кровавые или нарисимка, да. Иногда такие очень сладостные, красивые игры, танец расы, допустим, всякие разные. Но в зависимости от того, как это внешне выглядит, они всегда трансцендентны по своей природе, потому что, ну, Верховный Господь сам трансцендентен. Я не могу много и долго квалифицированно говорить об играх, потому что это не мой уровень, но общее понимание таково. То есть это деятельность в освобожденном состоянии. Кришна всегда свободен, его деятельность — это лила. И когда живое существо свободно, туда оно входит в его лилу. Почему говорят об ушедших вайшнавах? Нитя лила правишта. Ом Вишнупада. То есть вошедшие в нитя лила правишта. Вошедшие в эти нитя лилы, вечные Верховного Господа. Все, на этом мы закончим. Все, спасибо. Хари Кришна. Thank you.